Хорошо, мы продолжаем. Мы с вами говорили о том, что Бог дал нам власть проповедовать Евангелие. Это то, что мы с вами получили. И смотрите, как интересно Иисус это сделал. Это записано в Деяниях, 1 глава, 6 стих. Деяния 1, 6. А здесь ученики, вот они как мы с вами сегодня, как вот люди верующие ведут себя сегодня иногда. Смотрите, Деяния 1, 6. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восставляешь Ты царство Израилю?» То есть, да, Иисус, они еще не были рождены свыше, Иисус им, за свою жизнь много чего говорил, много говорил и о своем втором пришествии, и говорил, о том, что храм будет разрушен, то есть он много говорил им. И они тогда еще не разбирались во всем этом, и они у него спрашивают. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть он как бы сказал, что то есть это не ваше дело сейчас, не сосредотачивайтесь на этом, не думайте об этом. Но он дальше как бы начал говорить, 8 стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». То есть у него другая цель, у него другая задача для нас. То есть, да, людям хочется знать, что будет в будущем, что будет дальше, и о великой скорби, и когда церковь будет восхищена, до, во время или после. Но смотрите, Иисус говорит, послушайте, вот есть задача или есть то, что я вас прошу сделать. Есть то, я наделил вас властью, наделил вас силой для того, чтобы вы эту задачу могли успешно реализовать, исполнить. Но для этого вам нужно смириться, скажем так, послушаться. Потому что вот с той силой, которая здесь говорит, вы примете силу, мы получили и власть исполнять то, что Он поручил нам делать. И со властью также приходит и ответственность, как я вам уже говорил. Петр, он применил эту силу и власть, свидетельствуя в доме Корнилия. Помните эту историю, связанную с Корнилием? Давайте посмотрим ее. Здесь тоже так, как хорошо описано и показано, почему именно так это произошло. Деяния 10 глава с 1 стиха. Деяния 10 глава с 1 стиха. Многие из вас читали эту историю, но вот в теме власти мы можем здесь четко видеть, как власть действовала и как ее употребляли как ангельские существа, так и человеческие. Деяния 10.1. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». То есть, смотрите, вот такая как бы немножко, если первый раз человек читает, немножко непонятно, почему ангел не рассказал Корнилию Евангелие? Зачем вот все вот эти вот телодвижения, скажем так, вот это непродуктивно, неэкономично, послать людей, пока они туда пойдут, время потеряют, а вдруг здесь кто-то в семье заболеет или уедет, или уйдет, не услышит. Несколько дней туда, потом несколько дней оттуда, найдут, не найдут. А здесь уже ангел, он, Корнилий его видит, Корнилий его слышит. Казалось бы, расскажи, и ангел знает Евангелие, но он не имеет власти проповедовать его. Вот вам очередной раз, когда мы можем видеть, что ангельское существо сильное, могучее, но есть определенная власть, которая дана этому ангельскому существу, и он действует в рамках этой власти и той силы, которую Бог дал ему. Ангел не может проявлять свою власть и силу, где захочет и когда захочет. Он ограничен. это мы с вами неограничены. Бог дал нам на земле неограниченную власть, безусловную власть. То есть мы только можем ограничить Бога своим бездействием. Но здесь мы видим, что Бог установил ограничение, что Евангелие проповедуется только людьми. Это ограничение Бога. И ангел не в силах переступить через это. Поэтому вот был вот такой вот, как вот такой рассказ или вот такое действие, когда ангел сказал Корнилию, Корнилий послал людей, эти люди пришли. Вы знаете, это также может нам показать, как мы сегодня, как верующие, мамы, может быть, молятся о своих детях, говорят: «Господи, спаси моего сына! Господи, спаси моего сына!» Но Бог давно это сделал. И мамы говорят: «Мы годами молимся, и как кажется, что ничего не происходит». Но в данном случае, даже здесь мы видим, как Бог слышит молитвы. Но вместо этого хорошо молиться, чтобы Бог послал делателя к сыну. Если сын не слушает, не слушает маму, не слушает ее проповеди, не слушает ее Евангелие, и такое бывает, нет пророка в своем отечестве, тогда, Господи, пошли навстречу ему делателя, которого бы он послушал. Или напомни ему те слова, которые он слышал, может быть, в детстве, в воскресной школе, или когда кто-то ему проповедовал Евангелие. И Бог вот как раз на эти молитвы слышит, и Он посылает какого-то проповедника, но исполняется это все именно так. То есть человек спасается через услышанное слово. Не через молитву, а через услышанное слово спасается человек. И опять-таки, почему долго не спасаются? Потому что люди имеют власть над своей жизнью, у них свободная воля, свободный выбор. Мама, например, помолилась, мама не имеет власти над своим сыном, чтобы его спасти. Нет такой власти у нас, у людей, ни у папы, ни у брата, ни у сестры. Но мы можем молиться, например: «Господи, пошли делателя на его дорогу». И Бог послал, например. Какой-то человек попался на его пути, но он взял и опять отверг. Но не послушал его. И нужно снова молиться, чтобы снова какая-то ситуация создалась. Вот это и есть ходатайство. Мы снова молимся, но не молимся «спаси его», а молимся: «Господи, пошли на его путь кого-то там. Господи, напомни ему то, что он уже слышал». И Бог напоминает, потому что Бог слышит все наши молитвы. Вот такие молитвы Бог слышит, Бог напоминает. Но Бог очередной раз напомнил, а человек, имея свободный выбор, он не послушал. И мы продолжаем, вот это есть молитва ходатайства, мы продолжаем дальше молиться. Снова молиться, снова молиться. Смотрите, это отличается от молитвы веры, когда мы молимся сами за себя. Когда мы помолились один раз, и мы ожидаем, потому что это касается нас. Мы не говорим неправильных вещей, мы верим, мы в себе уверены, в этом, что мы... А как вы можете быть уверены в другом человеке? И тогда люди разочаровываются и говорят: «Бог не слышит моих молитв». Как не слышит? Он слышит молитвы, он отвечает. Но человек... Снова была какая-то ситуация, Бог ее сделал, эту ситуацию устроил, скажем так, побудил кого-то подойти, рассказать или пойти, или побудил сына увидеть, где-то там газетку прочитать, но он отверг эту газету не послушал этого человека. И снова нужно молиться, чтобы следующая ситуация, следующая. Но в итоге Евангелие достигнет сына или дочь, или о ком мы молимся. Обязательно достигнет. Но мы должны правильно понимать, как это действует, чтобы мы не обижались на Бога и не обвиняли его в том, в чем он недостоин обвинений. Итак, нам дана с вами власть проповедовать Евангелие. Давайте теперь поговорим о силе сказанного слова. Потому что власть, она напрямую связана со словом. О силе сказанного слова поговорим с вами. И хочу напомнить вам немножко, что мы говорили о том, что сатана получил власть от человека, а человек получил власть от Бога. И мы с вами говорили вчера в первом бытие, вспоминали, когда Бог говорит, там написано: «Вы владычествуете», то есть Бог дал власть человеку, и Бог держит все силой своего слова, то есть Бог всю вселенную держит силой своего слова, и эта земля держится силой его слова, и он его не нарушает. Мы с вами вчера говорили об этом. У нас есть власть, Бог не ограничивал действия нашей власти. И когда произошел грех, и сатана сделался господином на земле, Бог не мог нарушить завет, который заключил с нами. То есть для него сказанное слово как завет, мы вчера об этом говорили. И ранее мы также рассматривали, что Бог есть Дух, это Иоанна 4:4. Бог есть Дух, Он не мог вмешаться в физическое, Он мог действовать только через людей. Простой принцип, но мы можем не понимать его. И мы с вами работаем с тем, чтобы мы понимали этот принцип, что Бог, Он не вмешивается в земные дела, как бы игнорируя нас. Нет. Он не вмешивается в земные дела только из-за власти, которую Он дал ему, Он дал нам. Поэтому Ему мы нужны, поэтому Богу нужны люди. Он может действовать через людей. Он сам себя исключил из той власти, которую дал нам, потому что Он есть Дух, Он духовная личность, а мы живем на земле. Да, мы с вами говорили, что Бог сотворил без нашего участия эту землю, Он и человека сотворил без нашего участия. Но потом, когда Он дал власть, как завет заключил, после этого Он сам себя ограничил. После этого Он не вмешивается без человека в дела земные. И человек не мог сделать то, что нужно было, поэтому и Иисус должен был прийти. Ефесянам 3 глава, 20 стих. Ефесянам 3, 20. Знаете, когда мы иногда кто-то говорит, что Бог, вот мы вспоминаем это место Писания, что Бог может сделать несомненно больше всего, чем мы думаем или помышляем. И люди говорят, да, да, Бог может сделать несомненно больше. И это понятно людям, когда мы говорим, Бог может сделать больше того, о чем ты мечтаешь, о чем ты там, ну, что ты себе представляешь. Да, действительно так. И смотрите, но Библия говорит Ефесянам 3.20. Ефесянам 3.20. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. То есть Бог ничего не делает без нас. Он как раз вот делает то, что Он может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. То есть мы даже не подозреваем, насколько Он может больше сделать того, что мы сегодня думаем, например, о нашей стране, о нашем объединении, о нашей церкви, о нашей жизни, о наших там детях. Он может действительно несравненно больше того, о чем мы помышляем и думаем. Но не без нас, а с нами. Потому что написано, кто действующую в нас силою может это сделать. То есть Он это сделает только с нами и через нас. Вот о чем здесь Павел пишет. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Бог действует через людей. Вот о чем здесь написано. Ему нужен человек, Богу нужен человек. Бог должен был найти в свое время Авраама, который бы послушал его, который бы точно так же, как Бог отдал своего сына, он своего земного сына готов был отдать. Бог искал, и он нашел Моисея, ему нужен был человек, через которого он мог бы высвободить свои суды на Египет за то, что он сделал с Божьим народом. И чтобы он мог вывести Божий народ, и чтобы он мог принять для него законы, заповеди, чтобы мог устроить скинию, ему нужен был человек. Он все это делал через человека, через человека. Если мы действуем в вере, Бог действует. Если нет, мы останавливаем Божье действие. Да, конечно же, он не остановится, он будет других людей искать, но мы лично останавливаем Божье действие, если мы перестаем верить. Потому что Бог, Он отвечает или действует через нашу веру. Смотрите, Евреям 4:2. Евреям 4 глава, 2 стих. Написано, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». То есть мы знаем, здесь речь идет о еврейском народе, который в пустыне, который вышел из египетского рабства. И народ умер в пустыне за неверие. Они умерли за неверие. Бог ничего не мог сделать, пока они не умерли и пока другие не пришли. То есть фактически люди, евреи, они ограничивали Бога. Они не давали Ему сделать то, что Он хотел. Поэтому Он для них назначил 70-80 лет, чтобы они могли быстрее умереть. чтобы поднялись другие и сделали то, что Бог хотел сделать. У Бога не было вообще плана, чтобы все люди на земле жили 70-80 лет. Нет. В данном случае он этот народ, у него была цель, была его воля, представьте, чтобы народу было лучше, ввести их в обетованную землю, чтобы они там жили и поживали. Но нужно было разобраться с врагами, да. Но они не захотели этого, они ограничивали. А он не мог их просто взять за шкирку и впихнуть туда. Нет. Они не согласились, они сказали, нет, мы не можем. Там сыны инаковы. Поэтому он ждал, хорошо, вы не можете, другие смогут. Он ждал, когда они умрут. У него не было других людей. И он ждал, пока умрут эти, чтобы не поднялись другие. Смотрите, Псалом 77. Смотрите, вот об этом говорит. 77-й Псалом, 40-й стих. 40-й, 40-го по 42-й. Псалом 77. Написано, сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой. И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его, дня, когда он избавил их от угнетения. Здесь написано «оскорбляли», в другом переводе «ограничивали», «мешали». То есть, другими словами, они ограничивали Бога, и он не мог сделать то, что хотел. Из-за, вот именно из-за этого принципа, из-за принципа власти, что власть на земле дана людям. Они должны были войти. Они должны были войти вокруг, обойти вокруг этого города, и они должны были закричать. И сила высвобождалась, и Бог действовал. И эти камни, да, эта сила, все это разрушило, этот город. Иерихон в данном случае. То есть люди должны были что-то сделать. Моисей должен был поднять. Помните, когда Моисей кричал к Богу, говорит, Господи, помоги, все, тут египтяне сзади, тут море, египтяне сзади, все, мы погибли, мы пропали. Он говорит, что ты кричишь? Что у тебя в руке? Подними, то есть власть, прояви власть. Он поднял, и море расступилось. То есть нужен был человек, чтобы сила высвободилась. Всегда Богу нужен человек, чтобы проявилась, ну, его воля исполнилась. Потому что Бог себя исключил из этой власти. Да, мы можем связать Богу руки. Вот представьте, вот этим мы можем связать Богу руки. И Иисус, будучи на земле, он столкнулся с этим в своем Отечестве. Я сегодня вспоминал это. Давайте посмотрим это местописание. Марка 6 глава, 5 стих. Марка 6 глава, 5 стих. Я сегодня касался вскользь этого местописания. Давайте посмотрим, как здесь написано. Марка 6, 5. И это Иисус уже на земле. Он человек, который, ну, имеет откровение о власти и пользуется этой властью, хочет пользоваться ей. Но смотрите, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Смотрите, так произошло не из-за нежелания Иисуса, нет. Он не мог совершить чудес из-за их неверия. Для того, чтобы высвободить свою силу в жизнь людей, Богу необходимо с ними взаимодействовать. Поэтому он тебе говорит, ты верующий, в тебе уже есть сила и власть, в твоем духе это есть. Я хочу, чтобы ты высвободил этого человека. А верующий думает, подожди, получится, не получится, а вдруг это не Бог, а вдруг не... Это уже не твоя, как бы, ответственность. Твоя ответственность – это послушать Бога. Господи, меня дьявол атакует, меня там это... Ну так примени власть, смирись перед Богом, противостань ему, и он убежит. Ты не противостоишь, он не убегает. Да, ну я вот по больницам хожу, там вот по этим... Ну да, ты отдал... Ты свою власть, как бы ты не принял на себя ответственность. Ты отдал себя в руки врачей. Да, нет проблем с врачами, но если они не могут тебе помочь, и ты смотришь, уже по второму кругу пошел, и те таблетки, которые выписали, они помогают, теперь более мощные выписали. И что дальше? Потом еще более мощные. Но нужно противостоять. Нужно и пользоваться своей властью, которую Бог дал тебе. Стоять против. Да, пьешь таблетки, ну, пей с благословением, с молитвой, но стой против. Стой против, не принимай, не соглашайся. И он убежит. а вместе с ним и то, что он принес, уйдет. Вы видите, вот снова и снова, как бы напоминаю, что было вчера, как бы, что вот, вот почему Богу понадобилось 4000 лет, пока не пришел Иисус. Вот из-за этого, что он был ограничен. Ограничен той властью, которую дал человеку. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы правим над всем словами, потому что Бог, Он правит словами. Он сказал, и Он говорит. Точно так же и мы должны править словами. Говорить болезни. Говорить болезни. Говорить нищете. Говорить проблеме. А религия говорит, Бог суверенный, Он все контролирует. Да, Бог суверенный. В том, что Он царь царей и Господь господствующих. У Него есть сила. Но владычество на земле Он дал физическим, человеческим существам, людям. Будучи целостным, Бог не приступит эту власть и не нарушит своего слова, будучи целостным. Потому Бог ограничил свою суверенность. Он сам ограничил свою суверенность на этой земле. Он сам ограничил свое право вмешиваться в человеческие дела здесь на земле. Он вмешивается и может вмешиваться, но только через человека. Только через человека. И опять-таки, до тех пор, пока он не стал физическим человеческим существом в лице Иисуса Христа, у него не было власти сойти на землю и исправить тот хаос, который натворили люди. И я вам говорил, что вначале Бог сотворил все на земле сам, то есть своим словом сам. Но потом, чтобы сотворить второго Адама, ему потребовалось так много времени, что, потому что люди должны были все это проговорить. Мы с вами вчера об этом говорили. Они должны были высвободить это. И слово должно было быть провозглашено. И потом это слово должно было быть принято. Мария должна была принять. А слова помазанные, наполненные Духом, они должны были быть приняты, чтобы Мария могла принять и зачать вот это сверхъестественным образом. И то, что, о чем хочу сейчас поговорить, вот, чтобы мы могли понимать, что, знаете, вот то, что произошло с Марией, вот этот принцип, он действует сегодня, ну, Бог действует согласно этого принципа. Почему я опять вот сейчас напоминаю вам, что было вчера, чтобы сейчас, когда мы начнем говорить о слове, мы увидели, что Бог сам пользуется этим принципом. Если мы поймем этот принцип, то нам ну, легко тогда будет. Мы тогда, во-первых, не будем бесполезных молитв производить, бесполезных вещей делать, но займемся тем, что действительно работает, что действительно приносит результат. Потому что все, что происходит на этой земле, происходит через слово. Через слово. И смотрите, самому Богу понадобились тысячи лет, чтобы произошло то, что Он хотел, это из-за слова. Из-за того, что кто-то должен был принять Его слово и высвободить его здесь, на этой земле. Причем высвободить в помазании, ну, в вере высвободить. А кто-то должен был принять это слово. И давайте вспомним, как это было. Луки 1 глава, 26 стих. Я как бы такое, ну, предысторию этой истории вам рассказал, чтобы вы вспомнили, что понадобилось сотни и тысячи лет, чтобы все слова были произнесены, чтобы ну, они были высвобождены о том, что потом начало происходить на земле, когда пришла полнота времени, когда все слова были высказаны, которые должны были, ну, должны были быть сказаны. И вот теперь само действие, Луки 1:26. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. То есть, смотрите, она пришла в замешательство, не понимая, о чем он говорит. И знаете, я недавно проповедовал в церкви о Гедеоне, потому что это примерно такая же, ну, как ситуация. Знаете, когда вот, ну, когда приходило ангельское существо, потому что ну, есть вот разный взгляд. Есть взгляд людей, а есть взгляд Бога. Помните, как ангел пришел к Гедеону? И Гедеон говорит, ну, говорит, там, муж сильный на него. Говорит, кто? Если я муж сильный, если... А почему нас все это постигло? А почему вот это? То есть был его взгляд. А был взгляд Божий. И здесь, смотрите, взгляд Божий, и почему она как бы, ну, пришла в замешательство? Потому что он пришел и начал ей говорить позитив, хорошие вещи. Потому что она же была в этом народе, она видела, что происходит, какие страдания, как бы, ну, было смущение. Ну, может, это, Бог ли это вообще? Потому что люди так были настроены. Ну, в основном все было негативное. И она пришла в замешательство, не понимала, о чем он говорит. Ну, по принципу, если бы он пришел и сказал, там, грешники вы несчастные, о, это Бог точно. А тут наоборот. Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами. И, ну, знаете, как вот религия, она приучает ждать такого гнева Божьего. И смотрите, но Бог любит нас. И вот здесь 30 стих дальше. 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». То есть, смотрите, все это по благодати. Он говорит, ты обрела благодать у Бога. То, что мы сегодня имеем по благодати, Мария также по благодати, это пришло в ее жизнь. «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей. И ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господь, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Такая удивительная история. Мы видим, как ну, действительно удивительно было зачатие Иисуса. Это было чудо. Это было чудо. Но интересно, что все остальное было совершенно нормально. То есть чудом было только то, что она без мужского семени получила зачатие. То есть мужчина физически земной не участвовал в этом зачатии. Сам Бог, он, это было чудо, а все остальное было, ну, было естественным. Казалось бы, ну раз тут чудо, давайте следующее чудо. Помните, когда мы не будем это как бы, ну, открывать, ну, так много времени, но когда они вынуждены были скрываться от Ирода, вынуждены были там вставать и удирать от него, там, и идти в Египет. Казалось бы, а зачем удирать? Ну, ангел мог бы там закрыть ему глаза. Ну да, просто сокрыть их, например, там спрятать. Но нет, нужно было физически. То есть все остальное было естественно в жизни Иисуса Христа. Вот это было сверхъестественно, все остальное естественно. Он родился так, как рождаются все дети на этой земле. Мама также как бы, ну, рожала его, как и любого другого ребенка. Как у всех, ну, людей, живущих на земле. Только за одним исключением. Семя было не от мужчины. 1 Петра 1:23 говорит, 1 Петра 1:23 говорит, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Смотрите, здесь конкретно слово названо семенем. Слово названо семенем. И здесь сокрыто то, как действует Бог на этой земле. Он действует через слово, а слово является семенем, как здесь написано. Есть тленное семя, а есть нетленное. Слово Божье является нетленным семенем. Это семя должно быть посеяно в почву наших сердец. Это слово должно быть посеяно в почву наших сердец. Как было посеяно в почву сердца Марии, но она свою часть сделала. Сегодня наша с вами часть. Знаете, это да, это можно сравнить вот с попаданием семени в чрево женщины. Бог провозгласил Иисуса к существованию, как Адам провозгласил, как Адама провозгласил к существованию. То есть, когда он сказал, что ну, сотворим человека по образу своему и подобию своему, и потом он сделал его. То есть через слова. И когда явился ангел к Марии, она согласилась, и слово стало семенем. Вот тогда и произошло зачатие, когда она то есть ее согласие это и была вера, она поверила, и она согласилась. Нам с вами нужно согласиться, поверить, что мы здоровы, согласиться, что мы богаты, согласиться, что мы победители, согласиться, что мы голова, а не хвост. Нам сегодня с вами нужно соглашаться с тем, что сказал Бог в свое время о каждом из нас. Как я уже сказал, что вот во всех смыслах это рождение было обычным, кроме того, что он был зачат словом. Иоанна, Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 стиха написано: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». То есть, смотрите, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть, вначале, мы понимаем, в начале мироздания, мы понимаем, в начале всего, но точно так же в начале любого дела в нашей жизни. Я не знаю, например, как бы, ну вот, мне нужен дом, вначале должно быть слово. Мне нужна там новая работа, мне нужно это или это. Написано, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть слово. Оно, как это касалось вечности, ну как того, что появилась Вселенная, появилась Земля, люди, точно так же и сегодня, точно так же и твой, мой дом, и там твоя и моя машина, твои и мои дети, там мужья, жены, точно так же. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И 14 стих. И слово стало плотью. Видите, слово стало плотью. То есть вначале слово. Это слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Это подходит к случаю с Иисусом. Да, мы знаем, что это говорится об Иисусе. Слово стало плотью. И это удивительно. Это объясняет, почему понадобилось 4000 лет, прежде чем Иисус появился. Бог провозглашал его рождение через слово. Мы, ну послушайте, нам не нужно 4000 лет. Мы сегодня провозглашаем слово, провозглашаем его каждый день, возможно, по много раз на день. Но мы провозглашаем это слово в свою жизнь, в жизнь наших детей, в жизнь нашей страны, в жизнь нашей церкви, в что-то... в кого-то еще, и это сработает. Это сработает. Потому что Бог, Он так это делал. Он так это делал. Он находил людей, послушных Ему людей, чтобы провозгласить через них Слово. И Слово стало плотью. И второе. Это также происходит в нашей жизни. Чтобы произошло чудо или перемены, нам нужно услышать Слово, принять его и зачать свое чудо. Это вот тот принцип, ну, которым Бог действует. Мы точно так же с вами должны использовать этот принцип. Знаете, это вот как бы такая некоторая аналогия или прообраз. Каждый человек имеет как бы, ну, у себя утробу, чтобы зачать. Это как аналогия, как образ. То есть у каждого из нас есть утроба или место, где мы ну, зачинаем наши чудеса, наше чудо. И, к сожалению, не все христиане понимают этот принцип и молятся: «Господи, исцели меня». А какое слово у тебя есть на исцеление? «Господи, дай мне дом». А какое у тебя слово есть на этот дом? «Господи, дай мне машину». Какое у тебя слово есть на эту машину? Ну вот, ему же ты дал, дай ему дал. Потому что у него было слово, потому что он зачал. И пришло время, когда слово стало плотью. И сегодня он ездит на этой машине или живет в этом доме. Но вот как ему, так и мне. Нет, так не работает. Это как в случае тогда с египтянами, которые, покусившись на то, что те прошли сквозь Черное море, как посоху, они пошли и потонули. Так и другие. Когда человек свидетельствует, свидетельство, оно не рождает веру. Свидетельство, оно как бы, как знаете, как вот, ну как бы, оно может укрепить нас. Оно как бы ну, дает как указатель. Смотри, у него получилось, и у тебя получится. Смотри, Бог это делает сегодня. Вот в жизни этого человека. Точно так же он сделает у тебя. Но не так же в смысле вот через те же самые вещи. Он получил это слово, а в твоем случае это, возможно, скорее всего, будет другое слово. Но не нужно повторять за ним. То есть повторять нужно, только не то, что, например, как человек сказал, а я вот, например, там благословил свою машину, и там старенькую, и мне вот пришла это. Но это Бог ему сказал. Смотришь, этот благословил, а ему ничего не пришло. И потом огорченный сидит. Потому что в том случае Бог сказал. И это важно, какое слово мы принимаем, или какое слово мы вначале сеем внутри себя. Какое слово мы сеем? Какие стихи, которые мы знаем на память, мы размышляем над ними, мы изучаем их. Если мы со словом не соединились, как мы можем зачать? Тем более, если мы говорим о зачатии, то мы должны понимать, что это некая такая близость, такая интимность. Это когда женщина, она, чтобы иметь ребенка, ей необходимо иметь близость с мужчиной, чтобы зачать ребенка. Это же странно будет, если женщина придет и скажет, помолитесь за меня, чтобы у меня ребенок родился. Это будет странно выглядеть. Или там, через какое-то прикосновение, например, попили с одного стакана и произошло зачатие. Но мы ж понимаем, что это смешно. Нужна близость. То же самое со словом. Нужна близость, чтобы мы могли, изучая слово, провозглашая его, молясь этим словом, могли получить, что вот этот дом есть, или вот эта машина есть, вот есть жена, вот есть дети, вот это есть. Я помню, мы точно так же зачали нашу дочку. Я помню, как я радовался, когда получил это в тайной комнате, так это ярко, оно на всю жизнь осталось. Ей уже там 22 года, и она уже замужем, и скоро свои дети будут. А вот я помню тот момент, не так ярко помню тот день, когда мне сказали, что она родилась, то есть как бы у вас родилась дочь, как вот тот, когда я это в духе получил. Я помню это, как скакал и прыгал. И я помню других людей, которые скакали и прыгали, но потом не получали, я не осуждаю их, остановились в этом. Потому что мы были в этом радикальны, мы дальше продолжали, мы провозглашали это, говорили это. И это до смешного доходило, когда люди просто спрашивали, как дела. Я говорю, да, все хорошо, нормально, как Лариса, да, все отлично. Но знали проблему, что у нас нет детей, давно причем нет детей. А как там с этим? Я говорю, да, все. И они шли куда-то, кому-то рассказывали, говорят, Лариса уже беременная, все, и меня там потом находили, церковь большая, кто подходит, поздравляем, спасибо, а с чем? Лариса же беременная. Да, в духовном мире, да. И люди разочаровывались, но мы нет, потому что это действительно было так. Потом пришел момент, просто это пришло в физический мир. Так вот этот принцип, он действует сегодня. Знаете, даже после того, как человек зачинает или как зачнешь, проходит определенное время, как я тогда порадовался в духе, оно должно было прийти определенное время, то есть я не помню, сколько это прошло, может, пару месяцев или месяца три, когда уже это физически произошло. Как вот с женщиной? Она зачала, но она даже сама еще какое-то время не знает. А потом она уже знает, но люди не знают, потому что пока еще не видно. То есть вот просто некая такая аналогия, которая очень хорошо показывает, как это у нас в духовном, как вот в физическом мире, так и в духовном это действует. С духовным то же самое. Мы получаем слово, и мы видим что-то, что-то происходит внутри. Для людей пока еще невидимое, но для нас есть такая какая-то уверенность приходит. Я уже это имею, это уже есть. И мы видим, что это живет в нас. И мы видим, как правильно двигаться, что делать. Но люди вокруг, они не видят. Они видят потом, когда это уже появится в физическом мире. И люди видят и удивляются. Вау, чудо. Но для нас это давно уже произошло. Истина в том, что Бог это сделал уже давно. Знаете, как вот 9 месяцев назад у женщины, так и здесь. Он это сделал давно. Да, в духовном плане это не 9 месяцев, это по-другому. Но такая аналогия просто, чтобы вы понимали. Если сам Бог... Дорогие, если сам Бог ограничил себя вот этим методом, когда не просто раз Иисус появился, представьте, раз Иисус появился, Господи, ну почему, почему? Надо было 4000 лет, столько страданий, столько мучений за это время, столько людей, которые там мучились, страдали, войны, убийства. Вот из-за этого принципа, дорогие, вот из-за этого принципа, если сам Бог, всемогущий Бог, который исключил себя из этой власти, который дал нам неограниченную власть, и он работал, он искал человека, искал того, того, этого искал. Ему нужно было человека найти, нашел одного, сказал часть большой картины, часть, один пазлик, слава Богу за это, следующий, второй пазлик, третий, четвертый, пятый, а время идет. Время идет. И вот когда последний пазл был вставлен, когда пришла полнота времени, тогда Иисус и пришел. Когда было все выговорено, все проговорено. Сам Бог действует в рамках закона власти. Он не нарушит своего слова, дорогие. Но и, послушайте, но если он сам себя ограничивал вот во всем этом, как вы думаете, а вот вам он сделает исключение? Ну, подумайте над этим. Был путь, и сам Бог прошел этим путем. А у нас как бы, мы игнорируем этот путь, а у нас по-другому. А мы думаем, что мы какие-то особенные. Помолились, и тут же исцелились, тут же освободились, тут же процвели, или процветаем тут же. Нужно зачать свое чудо. Зачать. Это исцеление, зачать это процветание, зачать эту свободу. А зачатие происходит через слышание слова, Итак, дорогие, Мария, она не забеременела через молитву, она приняла слово. Она приняла слово и забеременела. Молитва на своем месте. И я верю в силу молитвы. Но молитва не может сделать то, что должно сделать Слово Божье. Это очень важно понимать. Некоторые молятся об исцелении, молятся годами, и потом так же с этой болезнью так и уходят в вечность. Но здесь как раз нужно слово было. Слово. Да, но я знаю слово, но этого недостаточно. Не было близости со словом. То есть не было зачатия. Мы должны зачать свое чудо через нетленное Слово Божье. Человек не может родиться свыше без Слова Божьего, вы же это знаете. Так же и с исцелением. Молитва как вода, которая поливает землю, в которой должно быть семя. Радость, чтобы она проявилась, должно быть посеяно Слово Божье. Знаете, почему люди не радуются в собраниях? Потому что не сеется Слово Божье, но не проповедуется об этом. Почему кто-то радуется, и у нас, слава Богу, сейчас радуются на собраниях больше и больше. Люди радуются, знаете, не, лично у нас в церкви, у нас так происходило, что это начало проявляться больше на молитвенных собраниях. То есть на общих собраниях я говорил слово, а на молитвенные приглашал, чтобы там это все можно было реализовывать, чтобы это могло проявляться. Ну и там также было слово. И те, кто начал ходить на молитвенные собрания с постоянством, они начали это применять, у них начало это проявляться. Потому что мы там и практически начали это делать. И начали радоваться, вот этой радостью, которая есть в духе. Которая написана, радость в Господе, сила моя, которая говорит о Царстве Божьем. Царство Божье не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот об этой радости я говорю. Мы начали говорить слово. И есть у нас люди, которые их помнят, просто наши, бердянцы, то есть они к нам приехали, они переселенцы, и приехали, и такие, была просто печать, как это сказать, такой печали. И когда сегодня этот человек в самые радостные в собрании, и когда другие пытались остановить, говорит, что что-то здесь не то, а пытаются остановить больше душевные люди, которые не понимают этих принципов. И когда говоришь им, послушай, ты помнишь, какой был человек? Да, помню. Так а чего ж ты? Да. Но радость, чтобы она проявлялась, должно быть посеяно Слово Божье. И знаете, даже когда Слово сеется на собрание, еще должна быть другая сторона, которая принимает. Можно просто слушать и не принимать. Мария приняла, и тогда у нее произошло чудо. Так и здесь. Радость, чтобы она проявилась, должно быть посеяно Слово Божье. Если мы хотим жить победоносной жизнью, то нужно посеять Слово Божье и дать ему взойти и проявиться. Это, казалось бы, простые вещи, но христиане, не понимая их, хотят получить что-то просто по молитве и знать чуть-чуть слова. То есть чуть-чуть знаю вроде бы, где там написано, и просто хочу получить. Но как в физических, так и в духовных законах нужно разбираться и действовать в них. Дорогие, Бог не будет что-то менять только из-за нас. Он сам действует в этих законах. В теме власть верующего важно понимать, что Бог отдал власть человеку. Он начал действовать на земле через человека, потому что он честен, он беспорочен, и он не стал отбирать власть назад, чтобы не нарушить свое слово. Псалом 14, 4 стих. Псалом 14, 4 стих. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Видите, о чем слово говорит? Бог поклялся злому и не изменит клятвы. Даже злому он не изменит клятвы. Ему нужно было найти людей, послушных ему, чтобы его воля осуществилась. Он, слава Богу, нашел таких людей. И когда пришел Иисус в физическом теле, мы с вами говорили, у дьявола большая проблема. И Иисус был полностью послушен Богу. Он сделал все, что Господь хотел. Но Иисус сегодня на небе, Он отдал нам власть. И Он хочет, чтобы мы действовали на земле от Его имени. И Бог действовал через человека, уважая право его выбора. А пророк, вот такой пример, пророк Илья, он не согласился с Богом. После атаки сатаны, вы помните, когда через Иезавель дьявол атаковал его, и он не согласился с Богом на его служение. И вроде бы Бог ему служил, помните, он там ему и лепешку там, через ангела там, и укрепил его, но это не помогло Илии. Тогда Бог соглашается с этим, смотрите, он уважает свободный выбор человека. Не было воли Божьей, чтобы Илья ушел на небо. Смотрите, Илья здесь был под атакой, и он поддался этой атаке. Это была его слабость, поэтому он не, как бы не взял ответственность за ту власть, которую ему дал Бог. Но смотрите, Бог согласился с этим. И он просит Илью завершить служение. Помните, он давал ему там поручение, кого поставить вместо себя и кого помазать в цари. Илья не послушал Бога. Но послушайте, все равно Бог забрал его во славе. Вот такой наш Бог. На колеснице, помните? Он во славе забрал его. Илья даже не увидел смерти. Это такой исключительный случай в Библии. И это было славно. И вы знаете, что Елисеем продолжил тогда, начатое Илией. Богу нужен человек. Почему Бог его уговаривал? Потому что есть еще задача на земле. Я не могу без тебя, ты мне нужен. Он говорит, а я не могу. И даже это Бог уважил. И забрал его во славе. Не стал там, а раз так, то я все, накажу тебя. Нет, во славе забрал Илию. Но обратите внимание, ему нужен был человек. Он говорит, хорошо, давай вот этого помажь, как бы это сделай. Потом Елисей продолжил, начатая Илией. Богу нужен человек, через которого он будет действовать на земле. И этим человеком являетесь вы. Скажите, я этот человек. Я этот человек. Господь, вот я. Используй меня. Наше время вышло сегодня. Давайте помолимся, чтобы то, что Бог дал нам, чтобы мы брали на себя ответственность применять ту власть и силу, которая есть в нас. Применять власть и высвобождать силу. Мы применяем власть и высвобождаем силу. Применяем власть, когда говорим, болезнь пошла вон, ты не имеешь права быть здесь, и сила высвобождается. Люди, которые не верят, мы с вами говорили об этом как-то в теме «Душа и тело», как раз вот и возложение рук, когда ты не веришь, я верю. И просто игнорируя душу, которая еще не обновлена, мы просто со своим обновленным мышлением касаемся человека, и человек получает исцеление. Господь, я молюсь за каждого, кто меня слышит и смотрит во имя Иисуса Христа. Я беру власть сейчас над каждой болезнью, какая бы ни была в жизни моих братьев и сестер. И я повелеваю всякой болезни оставить моих братьев и сестер во имя Иисуса. Те, у кого боль сейчас, боль оставь их во имя Иисуса Христа. Я повелеваю болезни уйти во имя Иисуса. Я высвобождаю эту силу, которую ты дал мне, Господь, во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас те, кто слышат, они принимают это и получают исцеление. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю тебя. Я благодарю тебя за помазание, которое здесь есть. За силу твою, которая высвобождается сейчас. Во имя Иисуса Христа. Болезнь, ты не имеешь права находиться в них. Убирайся вон во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим тебя за этот вечер. Мы благодарим тебя за славу твою. Проявленную славу твою, проявленную силу твою. Мы благодарим тебя за позицию власти, которую ты поставил нас. Спасибо тебе, Иисус. Ты все сделал. И ты взял, Господь, и отдал нам, Господь, людям, которые остались на этой земле, живущим на этой земле, ты дал власть быть твоими детьми. Ты дал власть проповедовать Евангелие. Ты дал власть изгонять бесов. Ты дал власть исцелять людей, врачевать болезни. Ты дал власть. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе. Мы приняли эту власть. И мы действуем в этой власти во имя Иисуса Христа. Скажи, я принял эту власть, и я действую в этой власти во имя Иисуса Христа. Итак, дорогие, действуйте в этой власти. Нам дана власть. Наслаждайтесь. Потому что быть детьми – это власть приятная, наслаждаться. И не бойтесь, не бойтесь. Бог за вас, Он на вашей стороне. Аллилуйя, слава Богу. Мы с вами встретимся завтра, завтра мы продолжим. А сегодня хорошего вам вечера. Господь с вами, вы благословенны, вы помазаны, вы призваны. И Дух Божий на вас, сила Его в вас и власть Его с вами во имя Иисуса Христа. До завтра.